новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать много тем, которые я для вас подобрала сегодня. СМСки плюс 7-925-888-8-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. И наша официальная группа ВКонтакте. Там тоже нас можно смотри, давайте о движении поговорим.
В движении.
По данным Яндекса, 4 балла сейчас в Москве, 7373948, где едете вы, рассказывайте, пожалуйста, о движении. Так, по главной пробке у нас сейчас это от Носовихинского шоссе, там дорожно-транспортное происшествие на внутренней стороне МКАД в районе Носовихи, и пробка тянется до Капотни. Есть пробка от развилки до Дзержинского, будьте, пожалуйста, внимательны. Перед съездом на Ленинградское шоссе внешняя сторона тоже тормозит. Здравствуйте, где вы? Алло.
Здравствуйте, Евгений.
Пожалуйста.
Хочу порадоваться за движение. Пробок нет практически.
Так.
От Можайки до Волоколамки там.
Ура.
Немного такая,
ага.
Тягучка. Обычно стояла в это время, а сейчас все едет.
Все делись? Вот вопрос. Куда-то, не знаю, куда-то все делись. Может быть, до сих пор на шиномонтаже или все-таки оценили прелести общественного транспорта в городе. Так, третье транспортное кольцо. Здесь затруднение. У нас следующее. Внешняя сторона от Соколиной горы тормозит через Лефортовский тоннель и до Волгоградского проспекта, да. Внутренняя сторона на юге тоже тормозит. На севере там и ДТП, и дорожные работы. Будьте внимательны в районе Рижской эстакады. Садовое кольцо тяжеловато в районе Павелецкого вокзала, Таганки. И вот здесь район перед район Оружейного переулка.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, министр обороны Турции передал Шойгу гарантии Киева по зерновой сделке. Путин поручил подготовить предложение по безвизовому режиму для иностранцев. Потом мы с вами обсудим, что появились данные о раздавившем в Москве такси вместе с пассажиром водителя фуры. Страшная авария сегодня на улице в районе метро 1905 года произошла. В Роскомнадзоре хотят протестировать систему выявления видеолжи. Умный парень наш сегодня Вячеслав Сутырин, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук и главный редактор журнала «Евразия Эксперт».
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу сделки зерновой. Там странные вещи происходят, честно говоря, потому что министр обороны Турции Акар передал Шойгу позицию Украины по зерновой сделке. Анкара ждет от Москвы ответа. В ближайшее время говорил Хулуси Акар. Он говорит, что мы хотим, чтобы это соглашение продолжало действовать и транспортировка зерна продолжалась. Читаем по ТАССу в 13.52. Россия возвращается к участию в зерновой сделке, получив, внимание, письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. При этом сегодня же в это время примерно делает заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который говорит, что контакты по зерновой сделке продолжаются, но пока участие России по-прежнему приостановлено. Все-таки не очень понятно, возвращаемся мы в сделку или до сих пор приостанавливаем свое участие. И самое главное, что это за письменные гарантии и можно ли верить этим письменным гарантиям. Алина Сбитнева с нами, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Академии наук. Здравствуйте, Алина Игоревна.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, все-таки есть ли понимание, что на самом деле происходило в эти два дня и что по факту мы имеем? Возвращаемся в сделку, до сих пор приостановлено, чего-то еще ждем?
Знаете, здесь можно начать с того, что вообще Турецкая Республика, в принципе, в последнее время выполняет такую, можно сказать, функцию хаба, да? Это уже давно касается не только энергетики, но и дипломатии. И вот Турция взяла на себя роль посредника и такого переговорного центра, поэтому недавние вот эти сообщения о приостановлении России участия в зерновой сделке всерьез обеспокоили официальную Анкару. Обеспокоили прежде всего в том плане, что срыв договоренности подорвет этот вот ее образ. Именно поэтому для нее сохранение данной инициативы было сейчас так важно. Москва неоднократно предупреждала, что, в общем-то, осуществление договоренности на прежних условиях было невозможно. И вот на протяжении последних нескольких дней Турция вела, как вот выражается Эрдоган, такую телефонную дипломатию для согласования условий обновленных. Вот состоялись вчера, позавчера буквально переговоры и на уровне министров иностранных дел России и Турции, и на уровне глав Министерства обороны. Кроме того, Турецкая республика традиционно активно общалась и с украинской стороной. А сейчас действительно ситуация динамично меняется. Появились сообщения о том, что договоренность о возобновлении участия России в сделке достигнута. Мы вроде как получили гарантии, подтвержденные турецкой стороной, о неиспользовании вот этого зернового коридора для ведения боевых действий против России. Но здесь принципиально важно понимать следующее. Вот это вот возобновление, оно не означает, что наступила какая-то идиллия и все проблемы резко решились. Вовсе нет. Турция сейчас, по сути, взяла на себя определенный риск и такую достаточно большую долю ответственности за безопасное функционирование вот этого зернового коридора. Да, и Россия не раз заявляла о том, что для нее безопасность – это вопрос принципиальной важности. И поэтому теперь все заинтересованные стороны, включая саму Турцию, должны в особенности понимать всю серьезность последствий любого возможного нарушения этих договоренностей. Поэтому возобновлению участия России в этой сделке, наверное, рано радоваться и на самом деле готовыми быть ко всему. Ибо действительно вот эти гарантии, о которых было сказано, порой имеют свойство не выполняться.
Алина говорит, но здесь возникает такой момент. Вот Минобороны говорит, что возвращаемся после приостановки в несколько дней, потому что получили гарантии от Украины через Турцию неиспользование этого коридора для ведения боевых действий. Что имеется в виду? Точно не будут контрабандой оружие возить? Точно не будут там возить взрывчатку, чтобы потом ее где-то взорвать? Или что это имеется в виду? Как это понимать?
Ну, вы знаете, здесь судить сложно, что именно имеется в виду, потому что вряд ли будут в публичной сфере отражены эти сейчас гарантии.
Так.
Вот, но я думаю, что имеется в виду, должно, во всяком случае, имеется в виду, в принципе, все. Потому что, как я уже сказала, для нас, в принципе, безопасность в любом ее проявлении – это вопрос принципиальной важности.
Алина Игоревна, зачем нам, в принципе, нужна эта сделка? Что мы с этого получаем? Почему задаю вопрос? Потому что в самом начале говорилось, что нам обещалось еще за участие в этой сделке там, разблокировка наших поставок на внешние рынки удобрений, а потом оказалось, что эти договоренности не выполняются.
Ну, изначально это, в принципе, было частью как бы, процесса мирного урегулирования. Да. Вот, в том числе мы немного содействуем в общем-то, роли Турции, вот, роли Турции как хаба, в частности, продовольственного. Вот, и поэтому, да, эта сделка была достигнута, но вот результаты мы видим сами. Вот, и теперь о ее судьбе говорить пока рано, но покажет время, в общем-то, ее судьбу.
Алина Игоревна, все ли стороны действительно заинтересованы в том, чтобы эта сделка все равно продолжалась? Она носит во многом именно гуманитарный аспект или какой-то другой? Ну, потому что даже в тот момент, когда она действовала, а заканчивается она, по-моему, в середине ноября, уже говорилось, что все зерно, которое обещали вывести страждущим в Африке, часть его оказалась совсем в другом месте, а не в Африке.
Да, это именно так. То есть изначально, ну, официально, формально сделка, конечно же, гуманитарная, но мы видим сами, как вы сказали, по результатам, что то, что было согласовано, не выполнялось или выполнялось совсем в интересах других стран. Сейчас это, в общем-то, до момента, во всяком случае, приостановления участия России в этой сделке так и продолжалось.
В любом случае. Но, Алина Игоревна, вот текущий момент, что он должен, самое главное, показать? Ведь ее, скажем так, Россия вернулась в эту сделку до там, 17 ноября или до 14 ноября, когда она оканчивается, и потом надо будет ее пролонгировать? Или что вот в этот период, скажем так, на что нужно обращать внимание, как вы считаете?
Ну, здесь тоже, как я уже сказала, нужно обращать внимание на то, насколько будут эти гарантии соблюдаться. Потому что доверять, если вообще речь, в принципе, идет о мировой политике, конечно, никому нельзя.
Но мы доверяем.
Я не думаю, что доверяем. Мы дали шанс, скорее.
Декларируем. Понятно. Спасибо большое, Алина Игоревна. Благодарю вас. Алина Сбитнева была с нами, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока и Неонран. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Формулировка по поводу зерновой сделки следующая. Значит, во-первых, координатор ООН по зерновой сделке заявил, что приветствует возвращение России к соглашению. В Министерстве обороны говорят, что Российская Федерация возвращается в сделку после того, как были даны гарантии неучастия, сейчас вот найду, да, Россия возвращается в зерновую сделку, получив гарантии от Украины. о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. Понятна ли вам эта формулировка? Потому что как мы приостановили свое действие в этой сделке после диверсий в Севастополе. Госдепартамент США сказал, что диверсии в Севастополе не повод выходить из этой сделки. И теперь что Украина говорит? Мы не будем совершать диверсии, мы останавливаем боевые действия, или мы не задействуем именно этот коридор зерновой для ведения боевых действий? Так он и не был задействован вроде как для ведения боевых действий. Что имеется в виду? Как это понимать? 7373-948, телефон прямого эфира. Украина и гарантии — вещи несовместимые, Катя пишет. Где-то я про гарантии Украины еще слышал, в Минске, кажется, говорит пункт 13. Учитывая нашу новейшую историю, ни для кого никаких последствий не будет, 386-й говорит. Или я что-то не понимаю, или мы серьезно проигрываем. Нет, во-первых, а проигрыш в чем? Просто здесь, ну, важно понимать, скажем так, что мы получаем и что мы теряем. Давайте. Однозначно говорить о том, что мы проигрываем, ну, из чего вы делаете эти выводы? Мы возвращаемся в сделку, мы говорим, что международное право пытаются убить, а мы пытаемся его, соответственно, реанимировать, видимо. Поэтому говорим, ну, вот письменные-то гарантии нам дали. Помните, нам нужны письменные гарантии по ПРО, по нераспространению. Вот. Ну, не давали нам эти гарантии письменно, а мы вот на бумаге хотели. Теперь нам дают какие-то письменные гарантии, что, не знаю, Украина клянется там кем-нибудь, что не использует. Дальше что? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Георгий.
Вы знаете, мне кажется, что нам ничего не оставалось делать, потому что они проигнорировали и Турцию, и Украину, когда мы сказали, что мы выходим и будем блокировать. Они сказали, а мы будем все равно корабли посылать.
Но мы не говорили про блокировку.
Понимаете, в чем дело? То есть здесь, получается, что тогда надо было? Там какие-то корабли военными путями останавливать? То есть нам ничего не оставалось делать. И мы сделали вид, что как бы вроде опять входим. Опять.
Вид сделали. А надо делать вид? Я вот этого не понимаю. Просто, нет, понимаете, когда вы говорите, мы вышли и будем блокировать, во-первых, то, что мы действительно прям вот вышли из сделки, такой трактовки не было. Была потом трактовка президентом, что мы, формулировка точнее, что мы приостанавливаем свое участие в этой сделке. Потом прошло несколько дней, украинцы, ООН и турки говорят, что ну, мы договорились вместе. Теперь Турция будет, видимо, там, сопровождать эти зерновозы и так далее. Прошли еще сутки, и мы говорим, мы возвращаемся, потому что нам дали письменные гарантии. Вот. Но, насколько я понимаю, когда заключали сделку, там ничего не было сказано про то, что этот коридор – риск использования против Российской Федерации. Такого не было. Был факт того, что мы контролируем, чтобы не было контрабанды оружия. 7373-948, телефон прямого эфира. После обмена азовцев... так, верить никому ничего нельзя, говорит Андрей. После обмена азовцев... я понимаю. Азов запрещенная в России организация, напомню. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, пожалуйста. Понятно? Да.
Мне больше всего нет доверия этой Украине. Как бы они за место зерна на обратном пути бы не возили ракеты.
Не возили ракеты. Так это же основное. Мы участвовали в этой сделке, давая, не препятствуя провозу вот этих зерновозов, потому что мы не хотим, чтобы люди голодали. При этом мы говорили, тогда вы разблокируете нам наши поставки экспортные по удобрениям. Они говорят, ну окей, ну когда-нибудь. Потом говорим, слушайте, странная история происходит, а вдруг там взрывчатку какую-то возят? А вдруг там контрабанда оружия, вместо этого зерна на дне там какие-нибудь ракеты, системы и пистолеты с автоматами. Они говорят, ну окей, надо контролировать. Потом произошло в Севастополе то, что произошло. Мы говорим, мы приостанавливаем действия, потому что, ну, так не договаривались. Госдеп говорит, а это не повод, вам выходить из сделки. Потом говорит, ну вот Украина дала гарантии. Украина дала гарантии, ну, значит, мы возвращаемся в сделку. Очень, конечно, хотелось бы получить каких-то более понятных объяснений, что имеется в виду. Потому что, конечно, туманность формулировок, она, в общем, не внушает какого-то доверия. Точнее, хотелось бы понять, что. И самое главное, а как можно верить Украине, если мы на Украине проводим специальную военную операцию именно потому, вследствие того, что Украина не выполняла обязательств, хотя ей много раз давался шанс. Вот как это понимать? Не знаю.
Москва.
94,8 FM.
Поток. успеем сказать главное.
Владимир Путин тем временем поручил подготовить предложение по безвизовому режиму для иностранцев. Безвизовые режимы для иностранцев, которые посещают страну в туристических, деловых и образовательных целях. Правительство будет этим заниматься вместе с МИДом, МВД, ФСБ и, соответственно, предоставлять предложение по установлению без учета принципа взаимности. То есть теперь из любых стран безвизовый режим, если едут граждане в целях туристических, деловых и образовательных. А раньше был принцип взаимности. У вас без виз, и у нас без виз. Соответственно, у вас визы, и у нас визы. Теперь мы облегчаем это. Об исполнении необходимо доложить президенту до 1 июня. При этом президент поручает представить предложение по возобновлению действия единой электронной визы для граждан государств, которые не включены в список недружественных. Представить предложение по созданию к 35-му году на территории Российской Федерации федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты. Ну, то есть большая у нас программа по развитию курортов в Российской Федерации, и под нее еще вот эти вот проекты по облегчению визового режима. Что это за схема? Кого, самое главное, удастся привлечь? Вот в чем вопрос. Потому что помните, как долго мы бились и хотели еще, чтобы у нас был безвиз, например, с Европейским Союзом. Был такое, ну, не знаю, сейчас крамола говорить об этом или нет, но по факту это было в планах. Но все никак. Долго продвигались, что-то задумывали, облегчали эти режимы. В итоге все, ничего не получилось. И теперь сложно попасть европейцам сюда или нам туда. Вот. Другое дело, что у нас есть точка отсечения, это страны недружественные, и вот возникает вопрос, а если человек из недружественной страны, который у нас в списке правительства находится, решил посетить Российскую Федерацию с целью, не знаю, медицинский туризм, посмотреть на храм Василия Блаженного, еще что-то, на Алтай поехать, им безвиз дают или не дают? Или это про другие государства? 7373-948, телефон прямого эфира. В качестве, давайте так, в качестве дипломатического жеста, как вы это оцениваете? 7373-948 по коду 8495. 7373-948. Потому что здесь, конечно, любопытно, потому что предложение по безвизовому режиму для иностранцев, которые посещают страну в туристических, деловых и образовательных целях для участия в спортивных и культурных мероприятиях. Ну, то есть это такой контрмера в связи с тем, что нам всячески ограничивают доступы, отменяют, там, приостанавливают действие виз, не выдают визы там, спортсменам, еще, а мы говорим, а мы наоборот, ребята, мы открытое государство, поэтому хотите, приезжайте, ничего страшного здесь нету. 7373-948, как вам такой дипломатический жест? Ну, его, наверное, как все-таки дипломатический жест можно рассматривать. 7373-948, или вы считаете, что не вовремя, потому что, ну, как-то тревожно кругом? Какой безвизовый режим? Просто себе взял рюкзак и поехал? Или как? А как проверять? А еще что-то? Или все-таки виза, это, ну, это просто формальность? 7373-948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Руслан Красов.
Пожалуйста, ну, Руслан, да.
С недружественных не надо никого пускать. Вот даже вот этот случай с дочерью Дугина, когда непонятно откуда приехали, потом уехали.
И так там же были все, там и визы были, там все было.
Ну, вот и я говорю, что лучше вообще не пускать в этой ситуации.
Вообще никого не пускать. Так.
Ну, с недружественных. Надо определить конкретно недружественного первого порядка, которые нам угрожают и могут и террористические...
Поняла, Руслан, только по-другому скажу. А если представители недружественных государств завербуют кого-то из дружественных государств, и он по безвизу сюда приедет? Ну, то есть вы понимаете, что паранойю можно развивать до бесконечности?
Можно, но... Завербовать это...
Завербовать это целая история. Спасибо большое, Руслан. Вы говорите, что на всякий случай не надо. Светлана Журова с нами, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Светлана Сергеевна, вас приветствую. Здравствуйте.
Да, добрый день.
А что это за схема такая? То есть пока нам закручивают визовые гайки везде, мы говорим наоборот, все страны в гости к нам. Правильно?
Ну, смотрите, мы же всегда говорим о том, что наши меры, их контрмеры, да, они асимметричны. И тут как раз... Алло.
Да-да-да, я слушаю вас.
Да, я просто еду в область Ленинградская, и поэтому понимаю, что мы тут же рядом, граница у нас очень много, угу. На самом деле, людей, которые нам и дружественная, ну, например, та же там Прибалтика, тоже Финляндия, ведь простые люди-то, они же хотят приезжать, они хотят, как и раньше, общаться со своими родственниками. И поэтому, если им как раз препятствия чинить, мы же потом на них будем полагаться там. Полагаться на том, что они будут развеивать эти мифы или сейчас, или в будущем про нашу страну, про то, что здесь происходит, и как мы к всему этому относимся. Поэтому, по большому счету, если мы хотим в их лице людей, которые приедут сюда, в том числе без облегченном каком-то режиме визовом, то мы просто получаем тех, кто действительно захочет здесь отдыхать, захочет здесь общаться, увидеть все своими глазами, те же спортивные соревнования, потому что мы же говорим о том, что, например, я считаю, что мы как должны быть возглавить этот процесс, что женщины соревнуются с женщинами, например, а не в непонятном режиме и формате. Поэтому какие-то вещи, которые, возможно, мы будем просто новаторами, и ну, люди, которые с нами в этом... Да. Единомышленники, они должны спокойно въезжать в нашу страну.
Светлана Сергеевна, а я просто по деталям пытаюсь понять, и как это все будет оформляться. То есть мы понимаем, что у нас в правительстве есть список недружественных стран. Но если человек из недружественной страны, зафиксированный правительством, решит посетить Российскую Федерацию в целях там, спортивных, туристических или медицинских, ему безвизовый режим или все-таки из недружественных стран визовый режим?
Ну, я думаю, что правительство само сейчас как бы примет и определит решение, ну, какие проработки. Да, тут надо смотреть, правда, потому что, опять же, ну вот, я говорю, для меня даже Финляндия, которая рядом является сейчас ну, почти недружественной, но там много людей, которые к нам относятся крайне хорошо. Крайне хорошо. Не в контексте плохо, а хорошо. Вот, но во всей этой суматохе не хотелось бы, чтобы эти люди вдруг стали недружественной страной, и вот этот ярлык, который повесит на страну, будет распространяться на людей. Поэтому я думаю, что сейчас продумают механизм, и знаете, как вот сейчас есть же такое, вот вы там отрекитесь от России, тогда мы вас там чуть ли не пустим там куда-то, да, вплоть до соревнований. А мы, наоборот, говорим, не отрекаться никого не надо. Мы говорим, если вы нас любите искренне, если вы любите нашу страну, хотите, в общем, изучать культуру, смотреть достопримечательности, общаться с людьми, то это совсем другой контекст уже.
А нет ли тогда, Светлана Сергеевна, здесь некого диссонанса? С одной стороны, у нас есть именно список недружественных стран, и, но при этом мы говорим, что люди-то есть дружественные нам, пусть едут. Но тогда, может быть, и список недружественных стран, я не знаю, а недружественных режимов, а то получается, правда, диссонанс. Так там, чехи нам враги, друзья, дружим, не дружим, непонятно. Говорим, с режимом не дружим, с людьми дружим.
А дело в том, что так и получается, потому что не дружат с теми правителями, которые на данный момент времени. Но это не значит, что в дальнейшем не сменится какое-то правительство, где люди будут относиться, в том числе руководители, к стране по-другому. Поэтому в этом отношении это все в любом случае регулируется и меняется. И, несомненно, опять же, на уровне людей это совсем другое взаимоотношение. А политики, ну, к сожалению, несут... Бывает такое, что просто волосы дыбом встают от того, что они могут напридумывать в честь, ну, как бы в рамках пропаганды.
То есть я правильно понимаю, Светлана Сергеевна, то в идеале этот режим безвизовый, он хорош для всего мира в целом по отношению к Российской Федерации, а не то, что мы Евросоюз отметаем или Соединенные Штаты Америки, а, например, южноазиатские государства мы привечаем.
Я бы как раз на самом деле не отметала бы там весь Евросоюз, особенно приграничные территории, потому что как раз они-то вообще в засаде сидят и ждут, когда все это закончится, потому что добрососедские отношения были абсолютно искренними и нормальными.
Понятно.
И для них вот усугублять и закручивать гайки, вот как раз этого они не поймут.
Понятно. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Благодарю вас. Светлана Журова была с нами, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Давайте новости послушаем и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, мы продолжаем. YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там есть. СМСки плюс 7925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Сергей говорит, безвизовый режим для иностранцев – это хорошо. Люди будут приезжать, оставлять свои деньги, могут покупать недвижимость, вкладывать деньги в бизнес в России. Но нужно усилить проверки на границах, чтобы не приезжали криминальные элементы и террористы, говорит Сергей. Понимаете, предполагалось, что визовый режим – это как раз вот этот кордон, который человек должен пройти, проверки какие-то, которые он должен пройти, чтобы те самые криминальные элементы отсекать. Но при этом понятно, что для любого человека, который, например, задумал что-то неладное, теоретически никакие визы не могут стать преградой для того, чтобы провести какую-то свою деструктивную там, работу на территории того или иного государства. Вот, поэтому ну, одно из другого никак не вытекает. То, что говорили, что нашу визу действительно очень сложно получить, это правда. Говорили, особенно после чемпионата мира по футболу, что вот если бы был такой хороший, облегченный режим, то, конечно, наша бы страна открывалась для иностранцев по-другому. Сейчас вроде бы история с иностранными гражданами, она совсем другая. Она совсем, то есть мы хотим, да, чтобы сюда шли инвестиции, но люди из других стран, которые говорят, да, в общем-то, мы тоже, наверное, не против, но одни говорят, а сейчас токсичная среда очень, непонятно что, а вдруг вторичные санкции, плюс, естественно, там пугалки со всех сторон, что нельзя ехать тут, я не знаю, там, ну, какие-то примитивные вещи начинают упоминать. Вот. Поэтому, ну, как это будет реализовано, тоже вопрос. Еще раз, это будет реализовано в отношении каких государств? Которые не входят в список недружественных государств или которые тоже входят в список недружественных государств? Потому что для нас недружественны не люди, как сами по себе все, а, соответственно, только, ну, кто? Наверное, чиновники. Вот. Хотя, с другой стороны, мы понимаем и часто с вами говорим о том, как относятся к Российской Федерации там, прибалтийские государства, ну, страны Балтии. Вот. Говорить за всех граждан или говорить только за руководство, которое санкции вводит и памятники сносит? Вот тоже это большой вопрос. Все, давайте к следующей теме.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте про эту страшную аварию, которая сегодня произошла на улице 1905 года. Кадры были, я думаю, что вы видели. Смысл там в том, что таксист остановился на автобусной остановке перед автобусом, чтобы посадить пассажирку. Она садится, и через секунду в эту машину сзади таранит многотонный грузовик, самосвал. Водитель и пассажир погибли на месте. Водитель грузовика скрылся. Вот, его ищут, там личность якобы установлена, с места он скрылся, сейчас смотрит, там и штрафы на этом грузовике были. Вот. С нами на связи Елена Борисенко, она руководитель аналитического отдела экспертного центра движения безопасности. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, первые выводы, которые можно сделать по итогам вот этой вот чудовищной аварии. Тут, наверное, и про организацию того, почему грузовики ездят в центре Москвы днем в правой полосе, и, наверное, про места высадки и посадки пассажиров.
Ну, тут вообще, конечно, полное стечение обстоятельств трагическое. И, конечно, нужно разбираться, что конкретно произошло. Это была какая-то техническая неисправность автомобиля, соответственно, кто ответственный был за выпуск автомобиля в таком состоянии. Либо это была ошибка водителя, которая связана с его состоянием. Как бы я предполагаю, на самом деле, что там, возможно, было как бы, либо алкогольное, либо наркотическое опьянение, возможно. Угу. Потому что, судя по траектории, ну, очень странное поведение. То есть это либо техническая какая-то неисправность, либо...
То есть не было попытки вот такой... увести машину просто даже в сторону,
да,
вы об этом?
Да, совершенно верно. Угу. Да, я тоже вот там езжу, и там видно по камерам, что стоит... как бы автобус, в который еще садятся люди, и, соответственно, он его объехал и свернул, получается, уже ближе к обочине, ровно в такси.
Так. Но, Елена, здесь еще некоторые ваши коллеги задавались вопросом, а в принципе грузовики, которые что-то делают в городе и в центре города днем. Вроде бы разрешения какие-то у нас есть на передвижение, но я понимаю, что нельзя в принципе отсечь сам факт наличия большегрузных автомобилей в большом городе.
Да, потому что различные работы тоже проводятся, и, например, мусоровозы, те же самые, угу. они ездят. То есть мы не можем, они получают все разрешения в Москве, это специальная база, где они все регистрируются. Вот, тут нужно еще смотреть, на кого было, кстати, зарегистрировано данное транспортное средство. У нас вообще где-то примерно 60% на физлиц зарегистрировано. Физлиц вообще хуже следят за техническим состоянием. Транспортных средств. Поэтому вот прям mm-hmm. нужно конкретно в данном конкретном случае разбираться, тем более, что у водителя было большое количество штрафов. Там, ДТП и нарушений, и возможно, стоит подумать о том, чтобы все-таки какие-то санкции за большое количество нарушений вводить, потому что действительно уже не первое, к сожалению, такое резонансное ДТП, когда у водителя много нарушений.
Но, Елена, здесь есть еще такой аспект. Многие обратили внимание, что таксист остановился. Это же могло произойти и ночью, наверное, тоже. Автобусная остановка, и вот водитель высаживает. Я видела, наоборот, себе сажает. Ну, или высаживает, например. Все, что угодно могло быть. Но я обратила внимание на высказывание некоторых экспертов из этой сферы. Они говорят, что вот если бы было побольше кармашков для такси около станции метро, которые вот выделенные кармашки, то, наверное, можно было бы чего-то подобного избежать.
Да, я согласна. То есть инфраструктура тут тоже, конечно, важна. И парковочный карман, но там, я так понимаю, просто поскольку из-за того, что метро рядом, возможно, было
забито.
Не совсем технически просто это организовать. Но, конечно, парковочные карманы тут бы, наверное, просто заехал он туда, и туда уже грузовик бы на такой скорости он бы не влетел, потому что нужно было бы тормозить, чтобы заехать в парковочный карман. Ну, то есть, если прямо у него было намерение именно в кого-то врезаться. Конечно, тут инфраструктура тоже решает, да.
Инфраструктура тоже решает. Спасибо большое, Елена. Благодарю вас. Елена Борисенко была с нами, руководитель аналитического отдела экспертного центра движения безопасности. 7373-948. Что вы можете сказать по факту этого дорожно-транспортного происшествия? И самое главное, а как избежать таких аварий? Понятно, что огромный город. Никто не по максимуму от всего защититься, ну, наверное, сложно или даже невозможно. Но можно ли было этого избежать? И тогда каким образом? Здесь действительно ощущение какого-то чудовищного стечения обстоятельств, злого рока, как угодно это можно назвать. 7373-948, давайте я вас послушаю. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло. Да, добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Вот, да, относительно вот грузовика, вы знаете, это вот говорит о том, что система вот этих вот камер, да, общая, за людьми и за машинами потерпела крах, так сказать, миллиарды выброшены на ветер. Но если не могут огромный грузовик, так сказать, отследить, куда он уехал из точки А в точку Б...
Нет, грузовик-то не уехал никуда. Водитель сбежал. Непонятно, вы на митинге выступаете, товарищи? Не нужно. А у нас с вами диалог. Автобусы не помешал бордюр влететь в переход, после чего установили барьеры. Думаю, карман не помог бы. Фура и Hyundai ужасны, конечно, говорит Катя. Ну, машина, понятно, что машина такси была обречена, потому что когда сзади таранит на большой скорости самосвал многотонный, то, естественно, машина вот эта складывается как консервная. Это ловушка. Там чудовищная ловушка оказалась. То есть, если бы не было автобуса, может быть, и были шансы у этих людей выжить. А так вообще никаких. 7373-948, телефон в прямого эфира. Но было два аспекта, которые активно сейчас обсуждают. Это вопрос парковочных карманов, потому что, с одной стороны, есть возможность, есть камеры, которые следят за... значит, тем, чтобы не останавливались в местах, где остановка запрещена, вот, но при этом парковочные карманы, вот в чем дело. Здесь можно, конечно, мы, наверное, следствие, естественно, какое-то будет, и мы посмотрим, что, а можно ли было точку в другом месте поставить, а может быть, таксист мог уехать, значит, не на остановке остановиться, а где-то чуть дальше, непонятно что. Но все-таки 7373-948, телефон прямого эфира. Были бы карманы, он бы в пробку так влетел. Про количество штрафов бред. Человек может вообще без штрафов ездить, просто на него оформлено 10 машин, с них и приходят штрафы на него. Да, есть, кстати, такой аспект, действительно. Если было много штраф. Но говорили, правда, что на водителя якобы были выписаны штрафы именно на водителя. на этого персонально. Вот. Хотя сейчас, по-моему, большинство штрафов приходит с камер, а не персонально выписывает их сотрудник ГИБДД. Так, кого послушаем? Давайте вас послушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Пожалуйста.
Я работаю в такси.
Да.
Я посмотрел этот ролик. Такси стоит совершенно в положенном месте. Там, если обратили внимание, там стоит знак «Остановка запрещена, кроме такси».
Так.
Так, и в ролике видно, что дорога свободна совершенно с левой стороны.
Никого не было, это правда, он мог увезти машину.
Да, если он на грузовик дорогу смотрел, он мог бы увезти. Я думаю, предполагаю, он отвлекся на телефон на большой скорости. Вот главная причина. И он даже не попытался ничего сделать. И
произошло то, что произошло.
Да. Еще я хочу обратить внимание всех водителей, которые большегрузников. Между такси и большегрузников всегда есть такое отношение на дороге, на трассах.
Ага.
Они летят очень на большой скорости. Да, вот, например, я еду на МКАД, по МКАДу. Что? Они пролетают. Многотонная машина. Они же иномарки, они очень мощные двигатели. Пролетает просто. И многие даже, вот смотрим, я смотрю на водителя, молодые парни, есть русские, есть не русские, просто пролетают, не осознавая, они за рулем.
Что там произошло?
Да. И едут бесконтрольно. Надо быть, вот, два человека нет. Просто так из-за невнимательности, что никакой ответственности за таким большегрузным едут и просто убивают людей.
Понятно. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Так, но действительно, там... Сейчас я пытаюсь это видео еще раз посмотреть. Да, тут есть знак «Остановка запрещена», и внизу, по-моему, это знак «Работает эвакуатор», если я не ошибаюсь. Или знак «Кроме такси». Вот отсюда не могу разглядеть, честно говоря, не буду врать. 7373948, давайте кого послушаем, кого вас послушаем. Здравствуйте, Александр. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Смотрите, ну, во-первых, не надо тут говорить, что карманы какие-то или еще что-то.
Я предполагаю только. Я не знаю, как правильно.
Да, не помогло, не поможет. Во-вторых, конечно, всю правду узнаем, мы когда этого человека поймают, его поймают обязательно, потому что белорус, а это союзный писатель выдадут. Ну, единственное, если, конечно, на Украину не слиняет куда-нибудь воевать за противников, да, то есть, ну, и тогда убьют, они поймают. Вот, ну, вот. Я считаю, что избавиться от грузовиков тоже невозможно, просто надо вытянуть это из головы, потому как у нас идут стройки, доставки и все остальное.
Конечно.
Это
так.
Беспо. Самая главная проблема, уж разрешите, я вам скажу, как оно есть. Они безнаказаны. То, что выписаны какие-то мелочевые штрафы, ну, они просто тупо выписаны на водителя. Он, может быть, на своем автомобиле катался и нахватал там, да. Потому что на водителя, вы заметьте, выписаны на водителя, не на машину. Знаете почему?
Почему?
Потому что все стройки в Москве, большие стройки, куда вот как раз куда ездят эти грузовички, там вот Синергии, там вот эти вот все, да, они под большой-большой прикрышкой. И водители эти ведут, это я просто знаю и прям вот готов...
Открыть. Короче говоря, надо жестче контролировать все.
Да, из-за чего их невозможно как следует, ну, скажем так, приструнить. Потому как во всех службах безопасности этих строительных компаний, именно по БДшники, да, БДшники, безопасность
движения. Да, движение. Так.
Работают бывшие... Очень что? Высокопоставленные сотрудники ГАИ.
Короче...
Они туда специально взяты для того, чтобы решать проблемы и вопросы с как раз со своим автотранспортом. Если его вдруг остановят и т.д. и т.п. Эти машины неприкасаемые.
Спасибо. Да? Вы говорите, что машины неприкасаемые. Ну, все может быть, скажем так. Я свечку не держал, не могу сказать, правда это, на каждой ли это стройке, не на каждой ли это стройке на самом деле. Но вопрос остается. Сейчас будут выяснять, что было много штрафов. И, наверное, нужно было что? Даже если бы, сказали, у тебя много штрафов, вот заплати все штрафы. Или следующий этап какой? Запретить управлять этим автомобилем? Но он пойдет, будет другим. У нас же нет возможности в правах в водительском удостоверении ставить, что нельзя. Или что, категории лишать? Как это может быть? Как это может сработать? Вот. Ощущение, конечно, что это стечение обстоятельств, но потому-то и потому-то. Еще, так, полностью согласен со звонящим, говорит Александр. На Горьковке, которые ведут дорогу на Владимир, ехали два грузовика, играли в догонялки друг с другом со скоростью 100 км в час, говорит Давид. Ужас. Я, бывает, таких вот лихачей на грузовиках приструняю, обгоняешь его и снижаю скорость до положенной, еду перед ним, чтобы дурь сошла. Алексей, но вы-то тоже не на грузовике. Вот даже история, что я хочу проучить, но вот вы тормознули перед ним. А, ну, это как, знаете, пешеход, конечно, прав, но машина железная. Вот здесь то же самое. Вы, конечно, можете быть правым и хотеть проучить его, но его машина многотонная, вот, а у вас легковушка. Поэтому я не понимаю, честно говоря, с какого конца здесь подступаться, чтобы профилактировать подобного рода происшествия. Понятно, что ДТП случается много, но резонансные ДТП обычно как раз заставляют пересматривать определенные параметры безопасности дорожного движения, потому что все правила написаны кровью. И вот эта кровь сейчас водителя такси и пассажира такси, ею будут написаны какие-то новые правила. Если кто-то кого-то крышует, перестанут крышевать? Не знаю. Будут жестче отслеживать? Возможно. Чтобы, я не знаю, честно, что там может быть, но по факту единственное, что можно просто сказать, это быть предельно внимательным, потому что ощущение такое, что вообще при выходе из квартиры, тем более находясь в огромном городе, в огромном населенном пункте, ну, не надо забывать, что есть много чего, что способно убить. Это единственный вывод, который можно сделать из этого видео.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем в Роскомнадзоре хотят протестировать систему выявления видео лжи. Как выяснил Коммерсант, Роскомнадзор заинтересовался разработкой в области распознавания лжи по видеозаписи с помощью искусственного интеллекта. Прототип решения прошел тестирование в преддверии, причем выборов в Сенат Соединенных Штатов Америки. А в ведомстве допускают, что система может использоваться для выявления дипфейков, но участники рынка сомневаются в перспективности разработки, полагая, что вероятность ложных срабатываний будет слишком высока. Ложность срабатываний. И самое главное, зачем вот эту видеоложь выявлять? И что подразумевается под видео ложью? Действительно, дипфейк, которыми сейчас все балуются, накладывая, например, собственное лицо на лицо актера, который играет там в каком-нибудь любом фильме. Вот это дипфейк. Вот это надо выявлять или что? Андрей Масалович с нами, президент консорциума «Инфорус», эксперт в области кибербезопасности. Андрей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
А вы понимаете сами, как это может работать и для чего?
В смысле, выявление...
Выявление видео... Выявление видео лжи, чем заинтересовался Роскомнадзор, который не останавливается в том, чтобы везде выявлять ложь и фейки.
Направление мне нравится. Вот. В результатах позвольте выразить скепсис, я думаю, как и другие аналитики, там, эксперты и практики сейчас проявляют некоторый скепсис. Вот почему. Во-первых, задача не одна, а несколько. Первое, определить, тот человек или не тот. Второе, те или не те обстоятельства. Ну, наложено изображение там на другие обстоятельства или нет. Вот. Третье, проверить голос. Это его голос, не его голос. Четвертое, он сейчас говорит правду или лжет. Все совершенно разные задачи. Вот, которые очень сложные, по-разному решаются, но их объединяет одно. Они относятся к задачам кластеризации, у которых есть так называемые ошибки первого-второго рода. То есть пропуск цели, либо ложное срабатывание. Вот, эти края друг другу мешают. То есть если я настрою, например, если я буду настраивать программу распознавания лиц, вот, а принимать у меня будет, скажем, Шойгу, я ее могу классно настроить на лицо Шойгу, вот, она его увидит, скажет, о, я его знаю. Вот, а всех остальных пропустят.
Так.
Вот. Либо наоборот, если я буду настраивать, чтобы она ловила всех, кто может попасться, вот, кто есть в базе там каких-то правонарушителей, у нее будет огромное количество ложных срабатываний. Соответственно, боевое дежурство ее ставить нельзя, потому что все время придется дергать опергруппу, там, задерживать невинных людей. Вот. Вот эти вот тонкие настройки, то есть, итак, проблем получается уже три. Первое, задач много, и они разные. Второе, они сложные, алгоритмы сложные. Третье, каждый даже хорошо реализованный алгоритм еще надо настраивать так, чтобы заказчику понравилось. Иначе будешь либо пропускать цели, так. Вот, либо неправильно
Но на каком уровне либо сейчас, Андрей Игоревич, находится вот эта технология, да, чтобы...
Недостаточном для внедрения, вот, но динамика очень хорошая, то есть за последние, ну, вы, наверное, сами обратили внимание, за последние 2-3 года произошел целый веер таких мелких революций.
Вот, технологических.
То есть, лет 10 нейросети были в таком локальном забвении, даже было, называли слова «инвестиционная зима». Почему? Они научились решать кучу задач, но с точностью где-то 95-96%, а человек решает с точностью примерно 98%. Вот. И вот буквально последние 3 года нейросети стали одну за другой решать задачи с точностью там 98-99%, то есть превосходить человека. Поэтому могу предсказать, что в ближайшие еще пару лет нас ждет много приятных революций. Я, например, вот жду, что сейчас появится автоматический переводчик. То есть, когда я с кем-нибудь по телефону разговариваю, я говорю по-русски, он говорит по-турецки, а я слышу русский текст, а он слышит
турецкий. Но, Андрей Игоревич...
Перевод идет онлайн.
Да, это конечно,
но,
все классно.
Но не сейчас.
Не сейчас.
Вот,
про видеоложь.
Вот эта задача дипфейка и видеолжи, она решается частично. То есть то, что человек проявляет признаки нервозности, определить легко. Вот. То, что он сам при этом... Если он сам при этом верит в то, что говорит, ну, система покажет, что это правда. Хотя это неправда, потому что его самого обманули.
Угу. Вот. Где это будет востребовано?
Востребовано, во-первых, по журналистам, ну, если есть какие-нибудь честные журналисты, которые хотят докопаться до истины. Вот, востребовано будет в судах и оперативно-розыскных мероприятиях при всяких допросах и прочих. Вот, востребовано будет на бытовом уровне при проверке персонала, например, когда вы принимаете на работу кого-нибудь и с ним собеседуетесь. Вот, я думаю, в каких-то случаях, может быть, там родитель один будет шпионить за родителем номер 2, вот, подлавливать его на мелкой лжи. То есть применений придумать можно много.
А это не ведет к паранойе, как вы считаете?
Ну, вообще-то я уже, ну, я веду канал на Ютубе, и там несколько тысяч подписчиков, и там уже наблюдается достаточно большая прослойка людей, у которых уже все состоялось.
Андрей Игоревич, но здесь технический момент просто тоже очень интересен, ведь сейчас пытаются внедрить разные алгоритмы, там, поиски и так далее, но проблема, например, в семантике. То есть человек хочет, чтобы ему выдавалось, ну, я не знаю, там, все новости, которые касаются банков. И разработчик написал слово «банки», а ему, простите, и про стеклянные банки, и еще про разные другие банки выдается.
Именно так. На примере отдельной телеграммы, как говорят, ну, или отдельного текста,
да,
распознать, например, слово «колеса» невозможно. Словом «колеса» обозначаются таблетки, наркота, колеса автомобиля там, или что-то еще. Вот, на потоке можно. То есть вот алгоритмы, которые сортируют поток, они очень классно работают. Что вот эта вот группа, например, про футбол, а эта группа, там, не знаю, про мягкое порно. Вот, на примере отдельного текста, без контекста, они будут подбирать. Вот, или ошибаться. Но кроме того, кроме многозначности слов, есть еще многозначность смыслов. То есть человек может намекать. Вот, есть ирония, есть сарказм. Я, кстати, когда-то считал, что сарказм – это наша последняя линия обороны естественного интеллекта, что компьютер сарказму не научится. Вот, пока один раз меня не познакомили с молодой Алисой, ее тогда еще отлаживали.
Ага.
Вот, она была глупенькая, я ей какие-то вопросы задавал, она там что-то ничего не понимала. Я говорю, что выхода нет, и Алиса мне смурным голосом сообщает: выход есть всегда, в окно.
О, Господи, вот. Так, это...
Вот, да,
осторожно,
я понял.
Осторожно, да, да, такие, да, слова в эфире, так нельзя, а то Роскомнадзор, у него руки длинные.
Это Алиса.
Алису отладили, вот, надеюсь. Спасибо большое, Андрей Игоревич, у нас просто уже информационный выпуск. Андрей Масалович был с нами, президент консорциума «Инфорус», эксперт в области кибербезопасности. Это к вопросу семантики. Понимаете, по искусственному интеллекту, то есть он должен обладать действительно такой, ну, семантическими способностями, чтобы распознавать все. Пока и естественный интеллект не может этого. Что говорить про искусственный? 15 часов новости, продолжим.